Борис Николаевич Алмазов. Сон по случаю одной комедии. Драматическая фантазия с хорами, танцами, отвлеченными рассуждениями, патетическими местами, торжеством добродетели, наказанием порока, бенгальским огнем и великолепным спектаклем. Я видел сон, но не все в том сне было сном. Байрон. И бысть ему сон в нощи. Москвитянин номер 6, 1850. Он заснул. Эпиграф одной современной повести. Действующие лица. Неизвестный. Прохожий. Большой любитель и знаток истории и литературы западных народов, в сокращении знаток западной литературы. Другой большой любитель и знаток истории и литературы западных народов. Страстный любитель славянских древностей. Филолог, немец, француз, испанец и португалец, человек вообще, бледный и очень молодой человек, хор, иногородний подписчик с своими письмами. Все сии действующие лица по слабости, свойственной всем людям, могут судить несправедливо. Непогрешителен в этом отношении только хор. Действие происходит за 39 земель в 30-м царстве, не в нашем государстве. Сон по случаю одной комедии. Театр представляет что-то очень странное. Залу не залу, манеж не манеж. Может быть, какой-нибудь олимпийский цирк. Но некоторые из зрителей полагают, что это гладиаторский цирк. А иные, пожалуй, подумают, что это место для рыцарских турниров. К сожалению, зрители только видят внутренности здания. Ибо не в средствах декоратора показать в одно и то же время и внутреннюю, и наружную часть здания. Но если бы зрители увидали фасад предлагаемого здания, им было бы очень приятно. Они бы увидали величественное и мрачное строение с надписью золотыми словами по голубому полю. «Ская литература. Вход со двора». Но как бы то ни было, театр все-таки представляет олимпийский цирк. Пол усыпан песком. Вечер. Освещение слабое. Вид плачевный. Зала наполнена густою и разнохарактерную толпою людей, которые составляют, впрочем, следующие группы. Группа первая. Она же очень малочисленна. Главные отличительные ее черты – очки, солидное выражение лиц, солидная и благородная одежда, псевдоклассическая дикция, псевдоклассические жесты и псевдоклассическая поступь. Подле этой группы стоит другая, вторая группа. Здесь выражение лиц энергично, костюмы оригинальны, но обдуманны. Жесты резки и угловаты. Дикция романтическая, образ мыслей оригинальный, но благородный. Рядом с этой группой стоит третья группа. Эта группа состоит из веселых людей, которые без умолку хохочут. Они смеются без разбору над всеми проходящими, а сами очень искусно пляшут на слабо натянутом канате и забавляют зрителей. Они отроду не сказали ни одного серьезного слова, все смеются да указывают на всех проходящих пальцами. Впрочем, они этим никому не мешают. Да и им никто не мешает. Пусть их тешится на здоровье. Рядом с этой группой красуется четвертая группа. На лицах удаль, манеры изящны, небрежны, бантонны, и напоминают собой манеры русских актеров, исполняющих роли Жан-Премье. Брюки пестры, жилеты ярки, сюртуки коротки, волосы завиты, духи разительны, фразы испещрены французскими, испанскими и португальскими словами, в очи вставлены лорнетки. В сердце вложено самодовольствие и сознание собственного достоинства. Затем следует пятая группа. На лицах безмятежное спокойствие и кротость. И фраки, и жилеты, и сюртуки – все черное. Белые только манишки. Говорят здесь мало, зато серьезно. Разговор людей, принадлежащих к этой группе, нельзя назвать разговором. Это какой-то ученый диспут. Говорят книжным слогом и с расстановкой. Зато периоды правильны и круглы, дикция однообразна, жестов совсем нет. Усматриваются также люди, не принадлежащие ни к какой группе, коих очень мало, и промышленники, торгующие спичками, ваксою, щетками и прочим. Есть также и древний хор с таким же значением, как у Софокла и других древних трагиков. Явление первое. Каждая из записанных групп производит шум, только пятая группа молчит глубокомысленно. Вдруг четвертая группа поднимает такой неестественный гам, что зрители необходимо должны подумать, что случился пожар. Раздаются крики «Идет! Идет!» Человек, не принадлежащий ни к какой группе. «Кто идет?» Голоса из четвертой группы. «Идет большой любитель и знаток истории западных народов и их литературы». Явление второе. Те же и большой любитель и знаток истории и литературы западных народов. Четвертая группа при виде его встает с места и падает перед ним ниц. Он делает ей знак, что не требует этого и что она может встать и потом сесть, но она отвечает ему. «Помилуйте, я все сидела». Он повторяет свой знак, и она встает и потом садится. Большой любитель и знаток истории западных народов и их литературы, вбежавший и запыхавшись в продолжении получаса, силится начать говорить, но усталость, одышка и, главное, внутреннее волнение мешают ему. Благоговейная тишина. «Милостивые государи, я пришел вам сообщить колоссальную новость».
Все с беспокойством.
«Что? Что такое?»
Большой любитель и знаток литературы западных народов.
«Родовой быт убит!»
Голос из толпы.
«Не может быть!»
Большой любитель и знаток литературы западных народов.
«Положитесь на меня! Родовой быт убит, говорю я вам!»
Несколько голосов.
«Кто ж это его уходил?»
Большой любитель и знаток литературы западных народов.
«Автор новой превосходной комедии!»
Несколько голосов.
«Как же это он ухитрился убить его?»
Большой знаток литературы западных народов.
«Он его казнил своей комедией!» «Итак, господа, поздравляю вас!»
Хор.
«Позвольте спросить, с чем вы их поздравляете?»
Большой любитель и знаток литературы западных народов.
«Как, с чем? Да разве вы не помните все, что мы говорили о родовом быте в нашем Отечестве? Мы постоянно говорили, что все зло, которое было в России до Петра Великого, происходило от родового быта. Да, все несчастья, которые постигали древнюю Россию, как то пожары, голоды, неурожаи, повальные болезни, разливы рек – все это происходило от родового быта. Многие еще до сих пор сомневались во вреде и неблагонамеренности родового быта. Но теперь новая превосходная комедия разгласит на всю Россию весть о вреде его. Прежде только мы об этом разглашали посредством ученых статей, теперь об этом прогремит художественное произведение. Ученая статья не может идеи, ею развиваемой, дать такой известности, популярности, какую ей дает художественное произведение.
Художественное произведение доступно для всякого,